Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Я давно ждал повода начать программу известными словами: «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» Известные слова с советского телеэкрана. У нас сегодня в гостях театровед Анастасия Казьмина. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, радиослушатели.
Нашим слушателям Анастасия известна как автор историй в программе «Добрая история». И вот сегодня мы решили с Настей в рамках «Светлого вечера» поговорить об истории театра как об истории, но, если угодно, духовного поиска. Если так на это можно посмотреть, а вот можно ли, нам сейчас Анастасия скажет.
Ну, я думаю, что, безусловно, можно, потому что, во-первых, я тоже, когда готовилась к программе, думала о том, что, ну, а почему мы же говорим про музыку, про живопись и про литературу, и театр, конечно, такое же искусство, хотя совершенно особенное, потому что это как бы синтез всего того, о чем мы говорим о других видах искусства. Конечно, можно, потому что такие же творческие люди ищут себя. Просто так сложилось исторически, что театр то оказывался в оппозиции вере, то помогал, как театр эпохи Средневековья, когда, в общем, только благодаря театру до людей и доносили евангельские смыслы, потому что не прочитать не могли, не понимали, только вот то, что...
Неграмотные просто люди были, по латыни не читали.
Да, только то, что священник на проповеди говорил, понимали, и появились вот мистерии, потом все это переродилось в какую-то другую историю. Конечно, можно и нужно, и мне кажется, это путь каждого человека в театре, поиск этих смыслов.
Ну, давайте вот с этого и начнем, и, может быть, даже с вопроса, который мне лично действительно интересен, вопрос биографический. Вы человек из церковной среды, из церкви, и в этом смысле вот выбрали свои профессии театроведения. Есть же представление, может быть, оно стереотипно, неверное, вы об этом сейчас расскажете, что, ну, это как бы несовместимые вещи, как гений и злодейство. Ну, театр – поле человеческих страстей, интриг закулисных, это такое соревнование, не знаю, актерских, режиссерских гордынь, казалось бы. И вы, как вот театровед, в эту стихию погружаетесь.
Да, это правда какая-то очень важная личная история, которая не завершена. То есть я сейчас буду рассказывать о тех вещах, которые хорошо разрешились и созвучны мне, но на самом деле до сих пор остается очень много и конфликтов, и сомнений. Но действительно, мое погружение в театр и мой выбор профессии совпал и с таким осознанным переосмыслением жизни в церкви, потому что когда ты с детства, с родителями, в какой-то момент приходит время самой как-то, и понятно, что это на протяжении всей жизни происходит, и действительно, когда уже вопрос стоял о поступлении в 11 классе, казалось бы, я люблю театр, я хочу заниматься театром, я хочу быть театроведом, были сомнения, были вот прям вплоть до «нет, это все не нужно, сейчас ПСТГУ, искусствоведческий, и лучше так».
Сомнения именно такого вот духовного порядка.
Они были, да. Ну, совсем, наверное, тяжело мне было еще в подростковом возрасте, когда я хотела быть актрисой. И вот это мое хотение с тем, что я понимала о жизни, совсем никак не совпадало. Когда мне рассказали о такой профессии, как театровед, мне стало чуть полегче. Я как-то это больше сходилось с моим внутренним миром, и я всегда очень любила писать сочинения, размышлять, анализировать. И вот оказалось, что о театре тоже можно так размышлять. Сомнения были, но это все совмещалось еще с большим впечатлением от театра, от того театра, который привел меня, собственно, в это искусство, и я ни секунды не пожалела. Мой путь в театре оказался вот этим поиском этих смыслов.
А как разрешались сомнения? Вы сказали, что какие-то разрешились благополучно. Вы кого-то встретили, каких-то людей, профессоров, не знаю, или просто возникло какое-то понимание, что такой антагонизм церкви и театра, он, ну, нуждается в, ну, в уточнениях, потому что, вот, например, я помню, если я не путаю, эта мысль была у Сергея Сергеевича Аверинцева, нашего академика. Мы читаем у святого Василия Великого осуждение театра. Ну, я сейчас, я не помню это в источниках, но была такая мысль. Но на что обращает внимание академик Аверинцев? Ну, а какой театр был современен Василию Великому? Это уже как бы извод, уже выродившийся античный театр, очень далекий от высоких своих образцов, там, не знаю, Софокла, Еврипида. Это площадная такая очень, ну, как бы мы сегодня сказали, попсовая история. Это не театр в высоких образцах. Ну, конечно, такой театр христианский святой не мог не осудить, но речь шла именно об этом его проявлении, а не о каком-то театре вообще.
Да, тем более, что у первых христиан театр впрямую ассоциировался с местом, где мученики свою жизнь кончали, римский театр. Это тоже еще шло долго сопряжено. А вот как раз античные образцы, царь Эдип, там есть над чем поразмышлять в связи с христианскими смыслами. Там-то как раз есть. Ну, что касается... Если говорить вот именно когда я уже поступила, для меня было радостью, действительно радостью каждое упоминание о Боге. То есть, наверное, я была, может быть, слишком даже напугана тем, что вот куда я со своей любовью к театру окунаюсь. И для меня действительно такой маленьким открытием был каждый, будь то разговор о средневековом театре. Понятно, что вся русская культура пронизана разговором о Боге, будь то драматургия, будь то театральное искусство. И я потом уже поняла, что у людей искусства могут быть какие-то вопросы к церкви как к институции, но не размышлять о Боге, ну, не может творческий человек. Но я это поняла соединила чуть позднее, а на первых порах действительно я помню, каким чудом для меня были лекции там о драматургии Пушкина, когда я оказывалась в своей стезе. Я уже не говорю о том, когда к нам на третьем курсе Борис Николаевич Любимов пришел читать.
Да, Борис Николаевич Любимов, кстати, его программа, интервью с ним есть на Радио Вера, это замечательный театровед, историк театра, сейчас он, по-моему, ректор Щепкинского института театрального, ну и в ГИТИСе, соответственно, преподает. Человек с детства церковный, сын переводчика Николая Михайловича Любимова, в переводе которого многие-многие читали именно в его переводе, Николая Михайловича, Дон Кихота, в частности. Но вот Борис Николаевич такой продолжатель этой интеллектуальной гуманитарной традиции, театровед, историк, я бы сказал, такой мыслитель о театре. Кстати, тоже много и размышлявший, и писавший о вот этой связи театра и церкви, театра и религиозного сознания, так что можно себе представить, какой была эта встреча.
Да, но это какие-то вещи, вот, которые впрямую, а на самом деле еще интересно, вот эти какие-то даже от людей не воцерковленных.
А например?
Да. Ну, например, это как раз уже к теме моих научных исследований. Режиссер Анатолий Эфрос, который меня совершенно... Это вот тоже отдельная тема для разговора, как герои, о которых пишут люди, находят своих авторов.
Так, и как?
Ну, тут надо тогда чуть раньше отмотать, и это тоже очень связано с какими-то очень личными воспоминаниями. Вообще меня в театр привел театр Ленком. Я в 11 лет посмотрела запись «Юнона и Авось» и совершенно заболела этой историей.
Могу понять.
Да, ну я буквально, а тогда еще телефоны были кнопочные, я записывала себе с экрана телевизора видео, чтобы в школе можно было пересматривать. Там «Я тебя никогда не забуду», «Аллилуйя любви», я без этого не могла. И потом я стала смотреть все фильмы Марка Анатольевича Захарова. И вот сейчас, чтобы до конца договорить мысль про Эфроса, а потом к этому вернуться. И я, когда поступала в ГИТИС, я знала, что Ленком, ну, это вот, как герой Янковского в «Стилягах» говорит, детскими болезнями надо переболеть в детстве. Вот я считала, что это так, что как ученый, как театровед, я должна заниматься совсем другим делом, писать о современном театре и какую-то историческую тему тоже найти другую. А это вот, я этому буду просто благодарна, это будет где-то рядышком лежать. А потом моя мастер, Анна Анатольевна Степанова, она всю юность провела на репетиции Анатолия Эфроса, и вот это к разговору о том, что может сделать театровед. Она нам так рассказывала про Эфроса, что было полное ощущение, что мы как бы присутствуем на этих спектаклях, и однажды я подошла к Анне Анатольевне и сказала, ну, а вот, может быть, тем более вы говорите, что так много не исследовано, может быть, Эфрос? Говорит, конечно, Настя, Эфрос же работал в театре имени Ленинского комсомола с 1963 по 1967 год. И мой диплом был сначала о его периоде Ленкомовском, и потом уже дальше.
Ну вот, раз об этом заговорили, ну, тогда об этом хочется еще поговорить. Анатолий Эфрос, как мне почему-то интуитивно кажется, как раз-таки очень резонирует вот с той темой, которую я вначале задал. Ну, театр, история театра, вообще театральный процесс советского периода, но как вот поиск какого-то большого духовного смысла в жизни. Есть же вот такое клише, что в церковь нельзя было идти, люди, ну, им некуда, неоткуда было узнать о церкви, но вот человеческая душа просит разговора о важном, о значимом, и вот в этом каком-то непрямом смысле театр церковь заменял. И как-то сразу почему-то на ум приходит спектакль Эфроса. Вот вы киваете, что вы об этом думаете?
Думаю я об этом много, да. Ну, на самом деле, это еще становится очевиднее, если его поставить рядом с его не менее прекрасными и важными современниками. Это Юрий Петрович Любимов, Олег Николаевич Ефремов, с которым вообще Эфрос вместе начинал, и Эфрос стоял у истоков современника, и есть стенограммы о том, как они там ночами рождали этот новый театр.
В детском театре Ефремов играл у Эфроса.
Конечно.
В спектаклях.
Конечно, и Товстоногов в Санкт-Петербурге, но там, например, для Ефремова, при том, что они оба были такими верными служителями системы Станиславского, и вот это обновление после 30-х, 40-х, 50-х годов, когда МХАТ стал академическим театром имени Горького, а система Станиславского была положена на одну полку рядом там, с Пушкиным и Сталиным практически, и вот в 60-е годы шло возрождение вот всех этих идей, действительно психологического, реалистического театра, метод физических действий, когда артисты вот через жизнь познают, они начинали вместе, но Ефремову всегда ближе была вот эта социальная тема, то, чем потом и прославился современник, вот «Вечно живые», «Розов», вот эта молодежь, «Оттепель», 60-е годы. Любимов, конечно, всегда поражал вот этой невероятной свободой, которая была противопоставлена режиму, противопоставлена тому, что происходит в стране. Эфрос никогда себя никому не противопоставлял. Он просто шел вглубь человека, вглубь вот этих метафизических проблем, при том, что шел через человека, он не был каким-то философом, мыслителем. У него есть такая цитата, где он говорит, что в искусстве есть люди, которые умеют философствовать, есть те, кто умеет шутить, есть те, кто умеет поэтизировать, а есть те, кто умеют чувствовать, и их видишь издалека. Вот Эфрос умел чувствовать, и если посмотреть на его биографию, возможно, вот это его желание идти вглубь в человека и в какие-то метафизические смыслы было гораздо неудобнее для вышестоящих людей, даже нежели вот этот площадной, свободный бунтарский театр Любимова.
Интересно, а в чем это вот проявлялось? Можете какие-то примеры привести из эфросовских спектаклей? Не знаю, может быть, какие-то были такие режиссерские решения, которые бы это вот обнажали?
Ну, вот такое первое, что мне приходит в голову, даже не из его спектакля, а то, что нам рассказывала Анна Анатольевна о его репетициях, когда он уже в театре на Малой Бронной репетировал «Женитьбу» Гоголя, и этот спектакль действительно стал таким открытием о том, что вообще «Женитьбу» Гоголя можно прожить не как комедию, а как трагедию, и вообще, на самом деле, весь путь Эфроса – это путь от вот таких драм, мелодрам к настоящей трагедии, прожить гоголевскую комедию как вот такую драму людей, которые потеряли смысл, потому что очевидно, что у Подколёсина с этим были большие проблемы. И вот Анна Анатольевна рассказывала, что когда Эфрос репетировал с артистами вот эту сцену суеты, когда непонятно, что происходит, женихи, и Качкарёв, его, если я не ошибаюсь, играл Михаил Казаков, бегает и говорит, что делать, Эфрос его останавливает, показывает наверх, говорит, ты у него спроси, что делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Театровед Анастасия Казьмина сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Но это очень интересно. Это вот совершенно с такой другой стороны показывает, ну вот мы привыкли говорить «советский театр», но там же вот много было этих смыслов, которые, на первый взгляд, не видны. А вот в продолжении того, о чем вы говорите, мне вообще всегда было очень интересно, а как театроведы изучают театр? Ведь вот от кино остались кино, да? Есть записи великих спектаклей, но этими одними исследователь быть не может. А в чем тут хлеб театроведа? Вы, получается, изучаете вот искусство, которое когда-то было, вспыхнуло, его больше нет, но о нем остались только воспоминания и впечатления. Ну, в лучшем случае, стенограмма репетиции. Вот как это происходит?
Да, я еще маленькую реплику к тому, что вы сказали, советский театр, потому что мне очень запомнилось, когда вы как раз делали передачу про Мераба Мамардашвили и говорили с оговоркой, что вот советский философ, про которого было бы правильнее сказать, что философ советского периода. Вот я с Эфросом точно такую же оговорку всегда делаю. Невозможно про него сказать советский режиссер. Режиссер советского периода.
Русский,
да.
Режиссер советского периода, да. Да. А почему это важно?
Это важно, потому что, ну, во-первых, это режиссер, который не поставил ни одного спектакля к дате. Это было сложно обойти в те времена.
Интересно.
Октябрьские революции и так далее. Нет. И, опять же, это не было, может быть, каким-то осознанным вызовом. Просто он совсем другим жил. Кто-то его с Моцартом вот сравнивал, Анатолий Смелянский, по-моему. Может быть, не до конца точное сравнение, но он абсолютно жил театром и теми смыслами, которые он видел в этом искусстве. При этом, что, да, он, у него были компании, друзья, но вот если смотреть на его творчество, вот туда, вглубь, в человека, а больше ничего не важно.
Я помню в одном интервью, мы вернемся к вопросу,
да,
к моему,
да, прошу
к моему
прощения,
вот об исследовании, да. Но раз все-таки заговорили, продолжили говорить об Эфросе, меня поразила такая одна реплика современного режиссера, который, ну, как-то был знаком, или, может быть, в юности присутствовал на репетициях, или что-то такое, но он сказал: «Я не верю, что кто-нибудь может мне объяснить, как были сделаны спектакли Эфроса. Никто не может этого понять». Вот, то есть, сформулировать вот его метод, вот он так делал, поэтому добивался. Непонятно, как он добился. Как вы на это смотрите?
Да, непонятно. Это вот на самом деле вот эта цитата из Евангелия, которая, наверное, чаще всего цитируют в связи с искусством, но вот этот вот «дух веет где хочет», ну, правда. И действительно, какая невероятная какая-то свобода. Эфрос очень джаз любил, и о нем потом часто писали, что вот это как делается джазовая импровизация, когда четко каждому известна структура, но при этом из этого рождается импровизация. Вот его спектакли как-то так же были сделаны. И, ну, он умел переворачивать, это был на самом деле такая настоящая интерпретация классики в ту пору, когда еще не шло речи о каких-то там принципиальных перетрактовках, как сейчас, ну, там, когда он ставил Дон Жуана, Мольера, и Дон Жуана его играл Николай Волков, а если вы себе представляете артиста Николая Волкова, это артист, который в меньшей степени, может быть, подходил бы на эту роль, и это был спектакль действительно о трагедии человека, который верит в то, что дважды два — четыре. И как писали театроведы, что когда за ним приходил командор, там уж делать ничего не надо было, он там дотрагивался слегка, и он как подкошенный падал, потому что не было мочи уже больше тащить. И это было очень созвучно людям 70-х, 80-х годов. В этом Дон Жуане они себя видели, вот с этим поиском смысла и каких-то духовных открытий.
Интересно, я помню еще где-то в каком-то фильме, по-моему, про Анатолия Эфроса, кто-то вспоминал из его учеников, что Эфрос же, ну, как известно, очень разные тяжелые периоды жизни проходил. Был период там театра на Таганке, когда его позвали стать художественным руководителем, и труппа не приняла, и можно долго множить воспоминания современников, там нужно было, не нужно было, дело не в этом, но это снова к вопросу о театре как о такой, может быть, не самой мирной среде на самом деле. Кто-то из его учеников пересказывает его слова, что он говорил: знаешь, я готов репетировать даже с врагами. Меня так поразили эти слова, вот такая преданность своему делу. И еще это что-то про любовь к врагам для меня. Потому что вот есть люди, которые, ну, которые тебя не любят. Но у нас есть общая задача выпустить хороший спектакль. Я сейчас очень плоско это выражаю. И задача вот сотворить театр. И вот ради этой задачи я готов вот тебя любить, с тобой работать, и на все свое, на все свое, что меня вот ранит, там, свою гордыню, грубо говоря, попридержать и вот ее вынести за скобки ради дела. Вот это как-то... Как вы на это как исследователь смотрите?
Ну, это, да, для меня, как для исследователя, это, наверное, такая самая болезненная страница, и вообще вот этот переход на Таганку и, собственно, финал жизни Эфроса, это, наверное, одна из самых драматичных страниц в истории отечественного театра в принципе. Вообще Эфрос очень много размышлял о профессии режиссера как таковой, вот в таком ключе, что она ужасно тяжела тем, что если ты не хочешь быть там диктатором и тираном, то если ты хочешь быть человеком и общаться на языке любви, а почему книжка «Репетиция. Любовь моя»?
Хотя интересно, никогда об этом не думал.
Это то, с чем Эфрос пришел в театр и насколько приходится тяжело, потому что он очень много размышлял о том, что, говорит, почему художник, когда он пишет картину, он берет вместо красной желтую краску и не должен думать о том, что красная обидится на желтую. Он просто творит. Почему музыкант абсолютно свободен на сцене и творит музыку, а режиссер, он такой же художник, он хочет творить спектакль, но он оказывается в тисках вот этих человеческих отношений.
То есть ему были важны чувства других, чтобы их не ранить?
Он сам был ужасный, он сам был как будто бы без кожи, насколько я понимаю. При этом я бы не стала бы делать прям вот совсем такого...
Идеализировать.
Да, не идеализировать. Он много чего не прощал, он обижался и был очень в этом смысле эмоциональным. Но вот что касается выпуска спектакля, наверное, это справедливо. И его трагедия на Таганке была в том, что он действительно думал, что он может увлечь этих людей, ненавидящих его, работой, и очень тяжело читать его вот последние воспоминания, зная, чем все закончилось, где он работает, спектакль, еще спектакль, и только это.
Интересно, вы сказали, я никогда об этом не думал. Действительно, вот книга знаменитая Эфроса «Репетиция. Любовь моя», когда я всегда это воспринимал как то, что любовь к репетиции, ну, потому что пока идет репетиция, это вот вдохновение, это процесс, это радостно, а потом премьера, спектакль, в принципе, уже вот работа закончена, ты этого ребенка, который вот несколько месяцев растил, отпускаешь, и больше радости в поиске, в творчестве, чем вот в результате. А то, что вы говорите, интересно, ведь если репетиция – это вот любовь, то нужно, чтобы эту любовь кто-то разделял, надо, чтобы она была, как ее добиться, потому что если будешь думать о чувстве каждого человека, то можно с места не сдвинуться в репетиционном процессе, просто никогда, еще знаю особенно, что вообще театр – арена страстей.
Там книжка начинается словами «Я люблю приходить к артистам». И он действительно, центральный детский театр – это был абсолютно счастливый период. Молодые, как они там вспоминают, что они с Ефремовым могли начать спорить о Станиславском после утренней репетиции. К вечернему спектаклю артисты приходили, а они все стояли, спорили. В театре имени Ленинского комсомола в Ленкоме тоже это был, когда он был главным режиссером, это было счастье, пока его оттуда не сняли. С прекрасной формулировкой, не соответствие репертуара театра названию театра. Очень справедливо было после того, как он выпустил «Чайку» и «Мольера» Булгакова. Ну, какой театр имени Ленинского комсомола?
Надо было театр переименовать просто.
Да, да. А вот когда на Малой Бронной повылезали все эти конфликты, сплетни, обиды артистов, тоже справедливые артисты, отчасти артисты же люди подневольные. И когда уже вот этот ужас на Таганке начался, когда тоже отчасти его и вышестоящие люди подставили, приведя за руку на место уехавшего из страны любимого, и понятно, как это воспринималось. Вот когда стало невозможно приходить к артистам с любовью, тогда, в общем, совсем тяжко стало.
Ну, тогда я возвращаюсь к вопросу своему о том, как исследовать настолько эфемерное искусство, как театр, в том смысле, что вот был спектакль, шел, кто-то его видел живьем, если не сняли, то его больше, в принципе, нет. Есть только в воспоминаниях. А это вот то, что вы исследуете. Вы возрождаете время, возрождаете воспоминания.
У нас был такой прекрасный семинар в ГИТИСе «Реконструкция старинного спектакля». Но он как касался театра именно эпохи Шекспира, когда нужно было, прочтя все об этом театре, взять пьесу и написать о том спектакле, который шел вот на сцене театра «Глобус» в таком-то году, вот премьера пьесы Шекспира. Вот, и мы этой реконструкцией занимаемся во всех эпохах, и в советском театре я даже больше скажу, если спектакль снят, вообще не факт, что это будет передавать то, что могут передать рецензии. Ну вот если говорить конкретно о том, чем я занимаюсь, советским театром, конечно, это в первую очередь тексты...
Русским театром советского периода.
Русским театром советского периода, да. Конечно, это рецензии, и это какой-то двойной диалог, то есть ты ведешь диалог уже не только со спектаклем и с режиссером, и с авторами этих статей, они же тоже выражаются через это. Вот я, например, буквально недавно... наткнулась, просто не могла поверить своим глазам, письмо Вадима Васильевича Шверубовича Эфросу после премьеры спектакля «Брат Алёша» по «Братьям Карамазовым». Там это была инсценировка Виктора Розова, где был взят именно сюжет, связанный с мальчиком, и с мальчиками, и с Лизой Хохлаковой. Вадим Васильевич Шверубович, сын Василия Ивановича Качалова, великого мхатовского артиста. И, но тут надо сделать оговорку, что Вадим Васильевич-то как раз был из семьи верующей, и он пишет Эфросу свои восторги о спектакле. Так ли, говорит, Анатолий Васильевич, это подвиг добродетели, это подвиг доброделания. Вот за такие слова цепляешься, и потом сидишь и думаешь, а что с этим делать? И касаемо вот этих духовных поисков, как Эфрос не формулировал это впрямую, как поиск там Бога, так и рецензенты не могли это сформулировать впрямую. Ты ищешь между строчек какие-то вот эти обращения, там кто-то пишет обращение куда-то ввысь, там, и так далее. Ну, не только, и по-разному. Это касается и сценографии, и всего. Вот так по крупицам собираешь.
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях театровед Анастасия Казьмина. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях театровед Анастасия Казьмина. Мы говорим о русском театре советского периода и не только, вообще об истории театра, как об истории духовных поисков людей и эпохи. Вот как раз к этой теме, то, что вы сейчас упомянули вскользь, о рецензентах. Это же очень интересно. Вот, я просто сейчас себя вот так анализирую. Есть же представление о том, что ну, вот советская печать, которая писала о советском театре. То есть, а ведь люди, видимо, чувствовали те смыслы, которые нельзя выразить впрямую. У меня была потрясающая история, не про театр, но сходная. Один мой знакомый, известный московский священник, итальянец, Тициан Гуайта, занимался тоже как исследователь русской культуры Тарковским. И в какие-то уже, ну, еще советские годы делал доклад про Тарковского, про то, что вот в каждом фильме есть евангельская тема. И он доклад делал, ну, как гражданин Италии, который вот приехал там на какую-то конференцию, и к нему потом подходят и говорят, знаете, вы сказали в открытую то, что мы не можем сказать сами. Мы говорим там, вот мифологическая составляющая, там, что-то такое вот там, а вы можете назвать вещи своими именами. В какой-то похожей ситуации, видимо, какие-то и критики, и рецензенты оказывались. Интересно, вот как эпоха реагировала на эти поиски.
Ну, например, очень интересно, Анатолий Смелянский в своих воспоминаниях про спектакль Товстоногова «Идиот» по Достоевскому в 1957 году в Ленинграде с Иннокентием Смоктуновским в роли Мышкина, пишет уже в книге в 2000-е годы, пишет о том, что сам факт, что в рецензиях стало появляться слово «чудо», да, еще в таком очень абстрактном, сам факт появления этого слова говорил о том, что, конечно, Товстоногову и Смоктуновскому удалось передать вот этого интересно. Мышкина, который, конечно, где-то близок к образу Христа.
Так, ну а еще мы заговорили, да, про процесс изучения театра ушедшего. Рецензии, реконструкции, а что еще?
Фотографии, конечно, ну, живые, это одно дело рецензии, другое дело, что сейчас еще можно людей поспрашивать, которые видели спектакли, и где-то и видео помогает, где-то оказывается, что сохранилась радиозапись спектакля, и это тоже наталкивает на какие-то мысли, идеи. Книги самих режиссеров, естественно, но здесь мы еще сталкиваемся с таким интересным вопросом для исследователя, насколько можно соотносить то, что пишет автор спектакля, с тем, что было в итоге. Да, вот так и получается. И то, что мы знаем о в театре в целом, об эпохе.
Помню, было одно интервью, по-моему, в журнале «ФАМАС», собственно, Борисом Николаевичем Любимовым, которого спрашивали о, ну, скажем так, о религиозных мотивах и размышлениях у Станиславского, насколько они там есть, где они там выявляются. Я помню, что Борис Николаевич, как и подобает профессору, начал с такого, что, ну, понимаете, мы здесь сталкиваемся с такой вещью, как бы источниковедение. Что мы читаем? Мы читаем тексты тех лет. Может быть, в тех текстах тех лет уже и не стал бы Станиславский писать, что вот там... как бы обнажать религиозное мировоззрение. Но я сейчас не пересказываю дословно, просто мысль меня такая поразила, что важно сюда, какой текст мы читаем, когда он был написан, и сказал либо автор там все искренне или что-то бы скрыл. Ну вот мы заговорили в начале, в самом, опять об этой вечной теме, церковь и театр. Вы преподаете актерам историю театра. А насколько людям, выходящим на сцену, нужно знать что-то вот об этой такой духовно-религиозной сфере в театральном искусстве. Почему спрашиваю? Потому что есть же представление о том, что актер — это в первую очередь пластика. Ну вот нужно владеть голосом, своим телом, уметь профессионально сделать то, что тебя просят. И даже если в тебе внутри как бы это не отзывается, даже если ты не очень понимаешь, может быть, там... какую-то проблематику, профессия, техника тебе позволит сделать хорошо, и, ну, что называется, никто не заметит, и не страшно, и не надо. Главное, чтобы зритель осталось впечатление, что ты сам действительно в это веришь. Вот вы наверняка об этом думали, когда, в принципе, с актерами общались, и когда преподаете.
Да, ну вообще, мне кажется, помимо того, что студентам может дать педагог там, по истории театра или по истории литературы, вообще очень не хватает. И нам в ГИТИСе не хватало просто, чтобы кто-то к нам пришел с историей религии. Ну, нам понятно, мы люди слова.
Гуманитарии.
Гуманитарии, да. Но я думаю, что этого не хватает и артистам, потому что ну, они же сталкиваются с этим постоянно. Ну, например, я все время вспоминаю, я когда из года в год... по зарубежному театру мы изучаем Соломея Оскара Уайльда, раз на раз не приходится. Бывает, студенты в теме, а бывает, приходится сначала про Иоанна Крестителя рассказать, про то, что вообще, чему посвящен этот сюжет. А вообще, к тому, о чем вы говорите, но артисты очень разные. Кто-то идет от пластики, кто-то... это, ну, это уже мы к типологии актерского искусства идем. Мне кажется, что это от человека идет, потому что, опять же, можно привести примеры из истории театра, где, ну, действительно, артистам удавалось сыграть праведника, и это была какая-то духовная история, там, когда Игорь Ильинский Акима во «Власти тьмы» играл, и все говорили, что это был, вот, ну, некоторый такой акт предъявления вот этого человека. Или вот я буквально недавно опять пересматривала поминальную молитву Захарова в Ленкоме запись. Ну, Евгений Леонов же играет там человека, который постоянно находится в диалоге с Богом и действительно играет вот этого какого-то очень глубокого и духовного человека. Ну, вот это не сыграешь от пластики, а что ты сыграешь?
Я еще спрашиваю об этом, потому что у меня есть подозрение, может быть, это сугубо интуитивное подозрение, что... что-то в этом смысле в актерах с возрастом меняется. Ты можешь в юности быть пластичным, этого, казалось бы, достаточно, но ты растешь и понимаешь, что в какой-то момент этого мало. Вот, например, ну, не знаю, у вас же есть знакомство с там, выдающимися артистами, там, например, с Олегом Ивановичем Янковским, Вы же были знакомы?
Ну, это было не знакомство, это была такая просто, скорее, встреча между временами и пространствами.
Ну, а как-то вы в «Добрых историях» это рассказывали, напомните, потому что не все слышали «Добрую историю», может
Но это, может быть, было даже гораздо важнее, чем нежели мы были бы просто знакомы. Вот, возвращаясь к тому периоду, когда я стала смотреть все фильмы Марка Захарова в 11 лет и совершенно жила этим, я посмотрела фильм «Тот самый Мюнхгаузен», и до сих пор, сколько бы я ни смотрела мирового кинематографа, мой самый любимый фильм «Тот самый Мюнхгаузен», мой девиз по жизни, это «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». И, ну, на меня, 11-летнюю девочку, тогда это произвело невероятное впечатление. Я вот просто помню тот день, когда я посмотрела этот фильм, и утро совсем следующего дня началось по-другому. И родители достали билеты на штаб Алакирева с Олегом Ивановичем Янковским. Это был 2008 год, это были буквально, вот, наверное, последние спектакли перед его болезнью. И я, ну, 11 лет, это какой там, третий, четвертый класс, я вот так по-школьному нарисовала барона Мюнхгаузена фломастерами, подписала «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь», и говорю, я хочу подарить на сцене вместе с цветами. Подарила, потом мы подошли, по-моему, автограф брали, но я это все очень в тумане помню, вот родители, наверное, больше деталей помнят, которые были со мной в этот день. А потом через полгода, в мае 2009 года Олега Ивановича не стало, и во всех репортажах по показывали его гримерку, а на столе мой рисунок стоял.
И... Потрясающе.
Ну, это вот это на всю жизнь. Это вот что бы потом ни происходило, в чем бы театр не разочаровывал, когда не расстраивал, а вот это вот как человек в одном поступке открывается. И потом я через этот рисунок с Александром Викторовичем Збруевым познакомилась, потому что он рядом с Олегом Ивановичем сидел и тоже в каких-то интервью говорил про этот рисунок, и вот как я к нему подошла и сказала о том, что это я. Вот с тех пор у меня тоже есть такое маленькое счастье и чудо, то, что мы иногда, по крайней мере, он знает, что я — это я, и иногда даже там удается пообщаться.
И какое он в общении?
Александр Викторович — это загадка. И это, во-первых, вот о бесконечном пути вглубь. И, кстати, тоже как... Он же у Эфроса начинал, Александр Викторович. Как раз в театре имени Ленинского комсомола «Мой бедный Марат», его роль в спектакле по пьесе Арбузова. И я пыталась даже когда-то писать актерский портрет Александра Викторовича. И мне кажется, я продолжаю над этим думать, потому что... Он гораздо шире и гораздо глубже и сложнее, чем то, что там знают зрители всех всеми любимых фильмов советских.
Я помню, что у меня была книжка про актеров Ленкома, была такая серия на обложке портреты актеров, и она каждому театру была по книге посвящена, там и про театр Маяковского, и про Ленком. И вот там была в книге про Ленком тоже, по-моему, интервью Александра Збруева или о нем статья с его прямой речью. Он говорил, что мне просто очень запомнилось, что у него было много спектаклей в Ленкоме, и в каких-то он участвовал очень много, то есть большая роль, вообще со сцены не уходишь. Сейчас боюсь напутать название. А в каких-то вот там выходит на сцену артист Александр Збруев там на 10 минут, но это все уже зал в восхищении. И он, по-моему, говорит, что мне Марк Анатольевич Захаров говорит, вам, Александр Викторович, достаточно на сцену выйти просто, и все. В зале полная статика. Все, вот вы уже сразу работаете. А Збруев на это реагирует, если я правильно помню мысль того интервью, что а мне проще сыграть спектакль, где я на сцене с первой до последней минуты целиком, то есть оказалось более тяжело, чем вот выйти там на 10 минут спектакля, это потом, как интересно, как вот... Как интересно, в общем, подумал я.
Да, это правда, и я бесконечно, вот как-то в моей судьбе сходятся вот эти две фигуры, Захаров и Эфрос. Есть прекрасная фотография, где они вдвоем. Я считаю, что мне надо ее распечатать и повесить у себя на стенку, потому что Избруев тоже, который у нас ассоциируется как, ну, артист Ленкома Марка Захарова, который, возможно, в душе всю жизнь остается эфросовским артистом. Вот мне этот сюжет тоже очень интересен.
Светлый вечер на радио «Вера».
Анастасия Казьмина, театровед, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А если посмотреть вот вглубь чуть-чуть в историю театра, вы упоминали сегодня Средневековье, где еще образцы? Вот что вам, как верующему человеку, что вас так отзывается с интересом и благодарностью, когда мы говорим там, о духовном поиске, о религиозной тематике в театре, не только в русском театре советского периода, а, может быть, шире?
Ну, я тут не буду тягаться в эпитетах с Борисом Николаевичем Любимовым, но вообще, конечно, в первую очередь вся история художественного театра Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко, даже где это не говорится впрямую, вообще тот театр, который они хотели построить, мне кажется, это насквозь про нравственное и духовное. Во-первых, и в первую очередь Станиславский, да. Ну, Средневековье... Я как-то просто, потому что это первое, что приходит в голову, но мне кажется, столько специалистов, занимающихся средневековым театром, и тут мы можем только лишь слегка об этом размышлять. Ну, как ни странно, каждый раз, когда я рассказываю студентам про «Царя Эдипа» Софокла, я думаю о том, как можно эту пьесу сейчас поставить, действительно и ставили через христианскую оптику. Ну, это вот как мы говорим о том, как античные философы соприкасаются с христианством. Вот в «Царе Эдипе», конечно, вот эта история познания и даже там греха, хотя понятно, что это так не формулировалось. Ну, тут я уже буду просто касаться драматургии. Понятно, что когда ты думаешь о Пушкине, о Лермонтове, о Гоголе, об истории постановок этих текстов, невозможно не думать и о духовном. Как вот неспроста про спектакли 70-х годов Смелянский книжку свою назвал «Наши собеседники», потому что классики действительно становились собеседниками. И когда и мы касаемся русской классики, там других вариантов и путей нет. Но вот то, что я так лично воспринимаю помимо советского театра, это еще вот и рубеж веков, и Станиславский, и Немирович Данченко, да.
Я знаю одного режиссера театрального, который эту мысль несколько раз воспроизводил в эфире «Радио Вера», она меня очень зацепила. Он сказал, что современному молодому актеру трудно сыграть Достоевского, ну, вернее, как, наверное, всякому трудно сыграть Достоевского, но есть поколенческие черты. Ведь чтобы играть, например, Достоевского, нужно в себе что-то найти, чтобы резонировало с этим. Нужно себя растревожить. Не о том, что речь не о том, чтобы там прочитать, там, да, вот там любить читать Достоевского, а просто надо быть. У этого режиссера была такая присказка: ну что ты играешь сытого парнишу? Ну, все человек хорошо. У него жизнь нормальная, все, какие тут вечные вопросы, какая проблема зла? Ему даже неоткуда подступиться к этой проблематике, чтобы в себе это раскрыть. Ну, это вопрос и про, в общем-то, про ваше поколение. Вот вы как это видите? Прав был тот режиссер или нет?
Сложно сказать, когда твой любимый писатель Достоевский. А в чем какая проблема? Хотя я, конечно, не актриса, но я даже сейчас, наверное, не вспомню вот таких прям молодых артистов, играющих Достоевского. Одно из моих сильных впечатлений – это спектакль «Камы Гинкаса». «По дороге в...» он назывался, где играли диалог Свидригайлова и Раскольникова. Но там Свидригайлова играл Игорь Гордин, и он, по-моему, до сих пор играет и делает это совершенно потрясающе, но он все-таки взрослый артист. Да, конечно, но я думаю, что наше поколение вполне на это способно. Тут, да, я соглашусь, конечно. А как? А как вообще, а не Достоевского, как играть без этого?
Я к вопросу вот о о каком-то таком гуманитарном знании или личном опыте для артистов, свойственном или несвойственном, важном или неважном. Вспомнил сейчас просто историю на ходу, как, пока мы говорили. Пьеса, в которой артистка-героиня, современная пьеса, она принимает крещение. Причем так вот как-то там не очень осознанно. И режиссер до нее пытается донести, что это событие. Событие именно в плане театрального, я говорю на театральном языке, это событие в пьесе, которое меняет мотивацию героя. Она до этого события ведет себя по одному, а после должна себя вести по-другому. В ней что-то изменилось, в героине. Актриса не может понять этого. Почему? Ну, подумаешь, пришла в церковь, совершила обряд. Какой была, такой осталась. И вот человеку без... Тут получается такая вилка, что человеку без либо личного опыта, либо без готовности в это поверить, что вот для кого-то другого крещение – это событие, она отказывается играть, она не понимает, что играть, она не понимает, почему должна измениться, как она должна измениться. Ну, подумаешь, в церковь пришли, ну, обряд, все, вышли, пошли дальше. Вот я скорее об этих вещах говорю, когда думаю, насколько вообще требуется это объяснять, возможно ли такое объяснить. Вот как, что вы об этом думаете?
Я думаю, что это так, но просто актерская природа, она такая хитрая и коварная, что нам будет казаться, что артист прожил все глубины, прочитал все и осознал и переосмыслил, а на самом деле, вот, может быть, он именно актер вот такой. Поэтому я полностью с вами согласна, но просто знаю, что бывают такие
ловушки. Можно сыграть, что никто не заметит.
Ловушки, да. Это, опять же, мы там бывают актеры там интеллектуалы, актеры, которые идут от сердца, от ума и так далее. Вот что играл Олег Даль? Как это объяснить? Откуда? Или вот как, опять же, а бывает просто какой-то опыт очень бытовой. Вот это Смоктуновский вспоминал, опять же, про репетиции Мышкина, что никак у него не шла роль сыграть Мышкин, да еще и там чуть ли не впервые на советской сцене. А он стоял на Мосфильме в толпе там где-то перед съемками, увидел человека, который читал какую-то книжку, и вот он абсолютно был отделен от этой толпы. Он говорит, это был такой акт публичного одиночества. И вот этот человек его вдохновил на Мышкина, а потом он узнал, что этот человек вот только там 2-3 дня из лагеря вернулся и вот стоял,
интересно,
читал книжку. Артисты очень много берут из жизни, не из книжек, а вот из того, что вокруг них происходит, и могут и такой опыт пережить.
Но мой-то пример вот с этой темой с крещением скорее не про то, что актриса не могла бы сыграть, она все что угодно может сыграть, а было человеческое непонимание, почему вообще здесь происходит событие, почему для героини факт принятия крещения, такой вот неосознанный, там, как-то за компанию или не за компанию, режиссер хотел от нее добиться, что ты здесь изменилась, это, тут мотивации твои поменялись. Объясните мне, почему, говорит актриса, почему я должна выйти из церкви другой? И не может этого сделать режиссер. Там, понятно, нашли в итоге, там, как она это сыграла, но я вот об этом говорю. Мне просто представляется так уже совсем, вот, если дилетантски размышлять, что, ну вот, надо рассказывать тогда об этом. Вот у нас, допустим, приходил тоже к нам на радио не раз такой горячо нами любимый игумен Лука Степанов, актер, выпускник ГИТИСа, который сейчас, насколько я знаю, ну, по крайней мере, какое-то время назад, сейчас не знаю, продолжается ли это, читал лекции в ГИТИС студентам, видимо, ну вот не на эти темы конкретно, но тоже, чтобы какой-то образ, облик вот такой о религиозном опыте сообщать. Хотя интересно, насколько это воспринимается?
Ну, я еще за свой недлинный педагогический опыт никогда не сталкивалась с какой-то прямым неприятием. Кто отзывается, это всегда заметно. Так же, как, наверное, по мне было сразу заметно, что я сразу и спина прямее становилась, и как-то я реагировала на это. Мне кажется, все зависит от того, кто рассказывает. Это нужно делать интересно и деликатно. И, с одной стороны, об этом надо говорить, с другой стороны, не надо лишать человека вот того удивления, которое было у меня, когда я по крупицам собирала вот это, нежели если бы кто-то, может быть, целый курс читала, наоборот, вот во все. Человек же верующий, он же во всем это увидит. А как можно ли этому научить человека, который еще далек от этого, нет, но где-то какими-то примерами, историями, также по крупицам все, мне кажется, собирается.
Тоже один знакомый говорил, вот неправильно понимают Станиславского, к вопросу о Станиславском. Вы сказали, что вот весь этот театр, опыт Московского художественного театра про, там, про нравственный опыт в таком, в высоком смысле слова, не про назидание, а про человека в его глубине, в его вот ответе на вызовы времени, на вечные главные вопросы. Мне мой собеседник говорит, все вот знаешь, что про Станиславского знают? Ну вот не верю там, чтобы сыграть естественно, как в жизни. А о чем писал Станиславский? Что это актерская работа, ремесло, театр про исследование жизни человеческого духа. То есть надо сначала, ну, как бы принять и постулировать, что у человека есть дух. И вот он живет, он исследуется, без этого невозможно. А как это, что это значит на практике?
Ну, вы спросили. На практике жизнь человеческого духа.
Я имею в виду в применении к театральной работе. Как это было у Станиславского? Что, как он это понимал?
Ну, мне кажется, во-первых, там же все начиналось в художественном театре прямо с порога, вот даже с того, как ты должен относиться к театру, и что в обуви нельзя, и в одежде нельзя, и это действительно...
Да, в обуви нельзя? Ну, разувались?
Ну, в смысле, что переобувались, и чтобы зрители в головных уборах не приходили, и вот это одно из самых резких нововведений художественного театра, что бесировать нельзя было, аплодировать, ведь до Станиславского, как в оперном театре, могли на повторный монолог вызвать, но это полностью нарушало ткань спектакля. Это шло от отношения к тому, что ты делаешь, и да, жизнь человеческого духа. Ну, это, конечно, да, то, над чем можно всю жизнь
размышлять. Я, кстати, спросил, я подумал просто, что это, может быть, даже вопрос такой из, как бы, из современных реалий, когда то, что человек есть тело, душа и дух, вовсе не очевидно, когда это нужно как-то сначала доказать, обосновать, принять, что есть в человеке что-то помимо вот тела и психики, а есть какая-то внутренняя, ну, связь с Богом. И тогда становится понятно, что такое же человеческий дух. Это тогда, по крайней мере, можно предположить, как это реализуется. Но, видимо, для Станиславского такого вопроса не было. Это было некой очевидностью.
Для Станиславского точно такой вопрос не стоял, да.
Двигаясь к завершению нашей работы, сегодняшней, нашего разговора, посоветуйте, не знаю, например, три ваших любимых спектакля из истории Русского театра советского периода, которые остались в записи, которые можно посмотреть.
Да. Если говорить про Анатолия Васильевича Эфроса, то я всей душой советую посмотреть телеспектакль «Марат, Лика и Леонидик» по пьесе Арбузова, где играет Александр Збруев, Ольга Яковлева и Лев Круглый. Мне кажется, до сих пор это какое-то удивительное откровение о том, как можно говорить о войне и о том, что происходило с людьми в это время. К счастью, записана поминальная молитва Марка Анатольевича Захарова, и это, мне кажется, тот уникальный случай, когда абсолютно передается вот дух спектакля. Я рыдаю каждый раз, просто невозможно. А чтобы было не так глубокомысленно,
не так грустно
и тяжело, и печально, то «Женитьбу Фигаро» Плучика с Андреем Мироновым в главной роли можно посмотреть, чтобы как-то жизнь казалась не такой тяжелой, хотя Миронов играет Фигаро и те темы, о которых мы с вами говорили сегодня.
Ну все, отправляемся пересматривать. Спасибо огромное. Театровед Анастасия Казьмина была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Надеюсь, не в последний раз на волнах радио «Вера» мы с вами встречаемся. Спасибо огромное. На микрофоне был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».